грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня произошли приятные перемены в транспортной ситуации в Москве. Открыта, наконец, после годичного ремонта станция метро «Бауманская». Открыт тоннель между Люблинской улицей и Волгоградским проспектом. А вместе с тем продолжаются акции протеста против платных парковок. И коллапс откладывается, так мы назвали нашу сегодняшнюю беседу с общественными активистами. Дмитрием Катаевым, добрый вечер, Дмитрий Иванович. Алексеем Клименко, здравствуйте, Алексей Алексеевич. Григорием Семеновым, они в нашей студии. А еще у нас будет один гость по телефону. Дмитрий Иванович, как вы считаете, может ли нынешняя власть московская преодолеть транспортный коллапс?
Ну, чуть-чуть подправить сможет ценой непомерных затрат, несопоставимых с результатом. А в принципе, очень сомневаюсь. Просто Москва в данном случае не исключение. Страна неуправляема, по большому счету. Помните Акуджава? Римской империи времени упадка сохраняла видимость строгого порядка. Вот примерно такая ситуация в Москве. А в такой ситуации трудно что-то, какие-то проблемы решать.
Вы как считаете?
Ну, я считаю, что абсолютно нет, категорично нет, поскольку известен закон, чем больше дорог, тем больше машин, тем больше, соответственно, и проблем, и пробок. И вообще надо связностью заниматься, чего у нас нет совсем. Надо мосты делать. Ну, в общем, надо давать возможность маневра. А то, что еще на метр или еще там что-то, это идиотизм. А уж то, как делают эти развязки, как проектируют эти развязки, так это я на собственной шкуре испытал. Я уже давно мечтаю, просто мечтаю посмотреть в глаза тому, кто проектировал развязку Каширки и проспекта Андропова. Поскольку даже я, сидя в пробках на этой развязке, даже я не автомобилист и не транспортник, не транспортный специалист, сообразил, как можно выйти из этой ситуации, а нашел решение. И просил транспортных начальников, самых больших, с кем я знаком, ну, назвать мне имя. Они говорят, нет, убьете. Я говорю, клянусь, не убью, только в глаза хочу посмотреть этому негодяю. И вообще фамилию надо, чтобы написать, что вот вы сидите в пробках, вот десятки тысяч, из-за этого мерзавца оттуда-то. Вот. Нет, не показывают.
А вообще вот хорошо так, бы есть... на каждой развязке...
Да, писать. Конечно, да везде, на автора, всех этих шедеврах.
Григорий, как вы оцениваете, как Московское яблоко оценивает транспортную политику мэрии?
Вы знаете, транспортная политика мэрии, правительства Москвы, это часть ее градостроительной политики, и она ужасна. То есть вот отвечая на ваш вопрос... А может ли власть решить эту проблему? Гипотетически да. Но реальности для этого нужно будет сделать и продолжать в течение многих лет делать прямо противоположное тому, что делалось. Здесь на самом деле очень много нужно предпринять каких мер. Нет такой меры, нет такого вот чудодейственного... чудодейственной какой-то вот волшебной палочки, да, которую можно щелкнуть, взмахнуть и сказать, оп, и все стало хорошо. Нужно, например, прекратить из Москвы делать гигантский логистический центр, через который текут товары для всей европейской части России. Нужно прекратить из Москвы делать главный рынок жилой недвижимости России. Нужно перестать еще много чего делать. Но нужно, наоборот, начать делать то, чего не делалось. Нужно, например, развивать малый бизнес в Москве. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот действительно, когда меня позвали на эту передачу и сказали, о чем будет речь, я думаю, ну что? Ну, на сутки меня, наверное, хватит, да, что-нибудь такое поговорить. Ну, вот как это в час ужать? Ну, кто его знает?
Давайте дадим слово Петру Шкуматову, координатору движения «Синей ведерки». Петр, добрый вечер.
Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте. Мы еще не поговорили про платные парковки, расширение их ареала. Как движение ваше к этому относится?
Мы к этому относимся крайне негативно. Ваши собеседники абсолютно четко обрисовали вот весь этот круг, замкнутый круг, по которому ходит правительство Москвы. И, собственно, наше негативное отношение вот к этому процессу расширения зоны платных парковок, оно как раз и находит ответ, почему мы выступаем против. А именно, потому что, по сути, Москва с транспортной точки зрения – это очень тяжело больной организм. В Москве, к сожалению, построено жилой и нежилой недвижимости столько, сколько, наверное, нету в сопоставимых городах. В частности, если мы посмотрим на размер нашей агломерации, то он уже превысил 80 километров в диаметре. Без автомобиля здесь невозможно никак передвигаться. При этом дорог на душу населения, на душу населения официального, я подчеркну, в 8 раз меньше, чем в Лондоне. В 8 раз. Но это официального. А если мы возьмем неофициальное, то это будет более чем в 10 раз меньше. То есть, по сути, мы построили за вот эти 25 лет слишком много недвижимости и не построили вообще дорог. То есть построили очень мало дорог. В результате мы получили ситуацию абсолютно классическую, когда, значит, такой колос на глиняных ногах. То есть огромное количество недвижимости держится на очень небольшом числе дорог, которые являются кровеносной системой, хордовой системой любого города. То есть, по сути, мы получили абсолютную такую диспропорцию, которую Максим Лексутов пытается лечить пиявками. Ну, то есть, по сути, он выступает в роли такого шарлатана, который около вот этого больного ходит и говорит: вы знаете, все будет нормально, вы вылечитесь, но мы сейчас вам еще вот горчичник поставим и пиявок увеличим число на 300 штук, и все будет хорошо. Но этим самым он только оттягивает вот этот вот, к сожалению, печальный конец, который обязательно наступит. Мы видим, что происходит в Москве в предновогоднюю лихорадку. Ничего не изменилось. Я ехал буквально вчера со средней скоростью 3 км в час. Такого не было просто никогда.
Спасибо, Петр. Дмитрий Иванович, как вы считаете, вот почему как-то мэрия, и она вот закоснела в своем вот желании расширить ареал платных парковок, то против всего все их избиратели даже выступают.
Почему?
Почему мэрия, да, вот не идет навстречу протестам, которые...
Ну, сдаются? Это вообще политика нынешней власти федеральной, а московская в кильватере, конечно, следует. Им мерещится, что контакты с самостоятельно мыслящими гражданами как-то их дискредитируют, как-то служат, являются признаком их слабости,
да.
Когда, в то время как любая нормальная власть именно граждана опирается. Тут противоречие совершенно такое врожденное, я бы сказал. Ведь вот еще за год примерно до появления Собянина по инициативе Сергея Удальцова был создан такой клуб дискуссионный «Моя Москва», по-моему, назывался, или что-то в этом роде.
Название называли.
По-моему, вы, кстати, там
теперь
были
однажды. Теперь в МГД есть.
И одно из заседаний было посвящено транспорту. И когда появился Собянин на московском горизонте, я лично ему отправил резюме этого заседания. Там было все лучшее, что сейчас как бы проповедует правительство Москвы. И поперечные связи, и пассажирский транспорт, и то, что Москва не должна быть... Ну, в общем, это же все носится в воздухе. Это конечно, не каждый конечно. Из вас в отдельности.
Это не алхимия.
Придумал. Да. Собянин нам не ответил, естественно. Кое-что он провозгласил из того, что мы посоветовали делать. Что не делал Лужков, надо сказать. Вот, но все это хотели как лучше, а получается как всегда.
Да, Алексей Алексеевич, вот что-то меня сегодня порадовало, что Бауманскую, например, отреставрировали. Вот, на что-то денег не жалеют, А на что-то их тратят?
Конечно, но у нас ведь, как всегда, на косметику, на то, что видно, на декорации, это на ширмы, это пожалуйста. А на суть, ведь почему пробки? Потому что центр забит машиноемкими функциями, офисами, банками и, всякого рода, торговля, ладно, торговля людям нужна, особенно там мелкая, вот, но главное – это офисы. И мы все последние десятилетия, мы пытались эти офисы отжимать, не допускать, и было масса всяких и скандалов, и смешных вещей, когда Лужков мне сказал, относительно строительства офисных комплексов прямо там на территории стадиона «Динамо». Они сейчас построены. Когда это только еще задумывалось впервые, я сказал, вы с ума сошли, мы сколько лет? Мы говорим, что нельзя машиноемкие функции делать, а здесь на территории зеленой строить такие комплексы. И мы же говорим, ЦАО, внутри ЦАО ничего. И Лужков мне сказал, Алексей Алексеевич, вы что, не знаете, что территория «Динамо» за пределами ЦАО? Поскольку это третье кольцо, там идет вот это от беговой туда. Это, представляете, «Динамо» за пределами ЦАО. И смех, и грех. Так вот, вместо того, чтобы заниматься выжиманием этих функций за пределы, вон какая территория с дуру присоединили, только потому что кому-то там моча в голову ударила, к Москве такой гигантский аппендикс. Вместо того, чтобы выжимать эти машиноемкие функции туда, делается прямо противоположно. То есть абсолютно по прямой наследники этих самых большевиков замечательных, ширмотворчество. Делаем то, что заметно. Делаем вот эту самую плитку омерзительную, которая проваливается каждый год. Вообще приходит негодность. Делаем то, что подороже, и то, что на фасаде. А о сути задуматься и что-то сделать реальное, правильное, в правильном направлении, на это мозгов не хватает. Я уж не говорю о воле, так называемой, политической.
Дайте дадим слово Петру, потому что он торопится. Петру Шкуматову дадим слово, а то он уходит. Петр, так как вы видите дальнейшие взаимоотношения с мэрией Москвы? Будете протестами ее бомбардировать?
Конечно. Мне кажется, это остался единственный путь, потому что Максим Алексутов вчера выступил и, кстати, подтвердил слова прозвучавшего только сейчас гостя о том, что они воспринимают любую уступку гражданскому обществу как слабость, проявление слабости. Поэтому, с его точки зрения, ни в коем случае нельзя идти на поводу у граждан, потому что сейчас пойдешь на поводу один раз, потом второй раз, а потом глядишь и демократия у нас появится. Поэтому они на полном серьезе и даже уже публично не скрывают. Сообщают, что они гораздо компетентнее граждан в решении тех или иных вопросов. А если граждане считают иначе, то это их граждан проблемы. Но в то же самое время мы действительно видим очень серьезный кризис компетентности этих самых чиновников. Чиновники, к сожалению, вырождаются и не только по классовой сущности своей, но и по их интеллектуальному уровню, к сожалению. И отсюда идут вот такие попытки с помощью платных парковок бороться с пробками. Хотя платные парковки, задумайтесь, они увеличивают оборачиваемость машин и мест, то есть увеличивают трафик. Соответственно, они увеличивают пробки. Это не шутка, это платные парковки реально увеличивают пробки. Если бы они хотели бороться с пробками вот таким путем, то они бы, конечно, действовали совсем по-другому. Во-вторых, платные парковки в данном, опять же, контексте, там, где они вводят, в спальных районах, они только злят людей. Они только рождают протест против себя. При этом делают вид, что Так и должно быть. Но я не знаю, если вот это все происходит вот прямо у нас на глазах, то я вижу, что это какая-то виктимность со стороны системы. То есть они зачем-то начали совершать в последнее время огромное количество ошибок, которые напрямую влияют на социально-экономический фон в тех районах, которые всегда поддерживали власть, всегда были избирателями того же самого Собянина. И вот сейчас их же руками они сейчас сами активно раскачивают лодку. Ну, может быть, мы присутствуем при таком публичном... публичном харакири, да, но с чего бы это, я не могу предположить.
Да, спасибо, Петр, спасибо. Давайте теперь вот Григорий представит точку «Московского яблока».
Ну, может быть, не совсем и не всегда точку «Московского яблока», потому что невозможно в рамках партийной организации предусмотреть точки зрения на все, что происходит, причем в режиме реального времени. Во многом это будет моя точка зрения. Вот то, что Петр называет таким публичным харакири, я бы назвал другим термином. Последний день Помпеи. Угу. Вот мне лично это напоминает, то, что происходит сейчас в Москве, это последний день Помпеи. Надо успеть попилить то, что завтра обратится в прах. Нужно успеть попилить вот эту вот природную ренту, да? У нас в Москве тоже есть природная рента. Вот в Москве, простите, в России в целом природная рента – это нефть и газ. А что в Москве природная рента? А это наша баснословно дорогая земля, и это покупательная способность населения, ну, в разы выше, чем во всей остальной России. Вот сейчас они стремятся распилить. Вот отсюда вот эти безумные, совершенно никому действительно не нужные косметические ремонты станции метро. Слушайте, я уже 4 года муниципальный депутат. Ко мне жители приходили, ну, с самыми невероятными жалобами, ну, не хочу никого ругать, но вот иногда были очень странные люди с очень странными претензиями к окружающей действительности. Ну, вот поверьте мне, ни один житель Черемушек не пришел ко мне и не сказал: товарищ депутат, сделайте что-нибудь, у нас так неудобно в переходе метро Новые Черемушки или Каховка. Вот ни один не пришел. Зачем-то нужно было...
В смысле, убрать торговлю?
Да. Да. Что там плохо, что там чего-то не так, что там надо что-то в метро срочно делать. Вот на метро мне никто не жаловался. Ну, поверьте, я не вру. Вот. Что касательно, значит, платных парковок, ну, давайте не забывать, это же деньги. Причем, заметьте, вот появляется, у нас в Черемушках тоже появились платные парковки, появился теперь вот этот тариф резидента, вот эти 3000 рублей в год. Ну, вроде не так уж много, но не так уж и мало. Вот, причем, как эти платные парковки у нас в районе появлялись, это вообще, извините, цирк Шапито. Значит, сижу это я дома 7 декабря, 6-го, в воскресенье было, никого не трогаю, что называется. Вдруг звонок уже, значит, где-то около 10 часов вечера. Кто говорит? Глава района. Черемушки.
Так.
Вот, председатель Совета депутатов. Очень интеллигентная такая дама, к которой я, в общем, очень хорошо отношусь. Мы с ней всегда так довольно дружелюбно беседуем. Но тут он мне говорит: Григорий Викторович, срочно. Я говорю: что такое? Срочно завтра в 8:30 на Совет депутатов. Я говорю: чего стряслось? У меня в голове несутся самые страшные мысли, которые я даже не рискну здесь озвучивать. Вот, что, может быть, там уже какие-то, значит, лебединое озеро играет или или чего-нибудь. Я говорю: что случилось? Надо, значит, провести внеочередное собрание. Один из главных вопросов – это согласование платных парковок. А я-то уже знаю, я интернет-то читаю так иногда, я-то уже знаю, что господин Ликсутов накануне 5 декабря подписал приказ по департаменту транспорта о введении этих парковок. То есть нас собирали утром в понедельник для того, чтобы согласовать уже подписанный приказ Ликсутова. Ну, что вы думаете, из 12 депутатов против этого бреда, извините, голосовали только трое. Я еще вот, два депутата, двое моих коллег. То есть на самом деле парковки – это деньги. Дальше что? Вот Петр правильно сказал, что злят народ. Злят. Ну, не специально, конечно, может быть, не ради того, чтобы позлить. Они не самоубийцы, но потому что иначе не получается. Вот потому что, например, нужно опять быстренько что-то попилить. Вот буквально вчера у нас в Черемушках, ну, я депутат этого района, уж извините, я говорю все об этом районе. У нас прошли публичные слушания, так называемые, по согласованию проекта транспортно-пересадочного узла. Это теперь новое в Москве модное слово на три буквы. Да? Послать на три буквы – это послать в ТПУ. Mm-hmm. Транспортно-пересадочный узел. Значит, транспортно-пересадочный узел в районе станции метро Профсоюзная. Если кто не знает, это там, где была сгоревшая библиотека «Инеон».
А что ее снесли?
Она и есть. Она и есть.
Она и есть. Но теперь вот почти да. на этом месте, знаем, значит, будет транспортно-пересадочный узел. Это дикое совершенно хитросплетение каких-то там подземных ходов, подземных переходов, которые якобы должны нам облегчить пересадку с троллейбусов и автобусов на метро. Значит, какие-то парковки, причем, значит, разработчики путаются в показаниях. То ли это будут платные парковки, то ли бесплатные, то ли это будут перехватывающие парковки. Вот эти вот, которые за билетики в метро. И там будут, внимание, в студию, что называется, будут два офисных центра. Вот тут-то собака и порылась. Mm-hmm. Да? Жители задают вопрос. Слушайте, а как два этих офисных центра помогут нам побыстрее пересесть с троллейбуса на метро? Ну, mm-hmm. вот от чего-то там туда-сюда. В общем, вот два часа проходил совершенно параноидальный разговор. Жители пытались под разными соусами задавать вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем нам это нужно здесь, все вот это? Мы не говорим, что у нас все идеально в нашем районе. Нет, но мы как-то вот прижились, мы нормально себя в этом плане более-менее чувствуем. Они говорят, ну как же, ну вы не понимаете, вам такое счастье приводит.
Я живу в трех остановках Черемушек. Угу. И, конечно, в Черемушках часто бывает там. Нет острой необходимости в транспортной пересадке.
Абсолютно.
Там перекрестка там такого не нет напряженного. Острый,
там какого-то. Тупой нету необходимости, да. Никакой. Но вот им нужно там чего-то построить. Вот
на Беляево, допустим, наверное, нужен. Там
может быть,
действительно
реально. А вот я не согласен ни с Петей, ни с вами относительно последнего дня Помпеи, поскольку подобного рода меры, вызывающие возмущение очень многих жителей, угу. это показатель того, что на самом деле им глубоко наплевать на каких-то там людишек. Мы для них вот вроде микробов, которые где-то там, чего, их судьба от нас не зависит ни в коей мере. Ни высшей вот этой вот комарилии, которая там, ни низшей на уровне. И поэтому, ну, вернее, средней, скажем так, и поэтому все эти меры и приказы и составляются, и подписываются. Именно поэтому они же сделали так, что так называемое самоуправление, все эти депутаты, все это муниципально, это все на самом деле фикция. Это
вынужден признать, да.
Ну, вот
в 2000 году примерно, или в 2001, когда Лужков убивал местное самоуправление в Москве, а до того ведь был период, знаете вы или нет, что муниципальные депутаты избирали главу управы. Был такой короткий период, счастье.
Короткая, но дивная
пора. И очень интересные были результаты. Но это сейчас другая тема. А я хочу сказать, что я тогда написал статью «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Вот, по поводу уничтожения местного самоуправления. Именно об этом.
Да, но вот я не вижу, чтобы здесь оно вообще...
Можно я одну фразу добавлю? Вот пока, извините, мысль не ушла к тому, что сказал Алексей Алексеевич. Вы знаете, местное самоуправление еще нужно для того, чтобы на него сбагрить вот то, с чем правительство Москвы не хочет мараться. Я вам приведу конкретный пример, причем в нашу тему. Значит, практически на каждое наше заседание Совета депутатов приходит делегация жителей какого-нибудь дома с просьбой согласовать установку шлагбаума. Вот эта функция, это одна из тех немногих функций, которая на нас лежит. Согласовать установку шлагбаума. Ну, все понимают, наверное, о чем идет речь. Да, значит, есть дом, который стоит на какой-то оживленном улице или тем более перекрестка. Значит, водители, которые регулярно ездят, знают, что на перекрестке пробки, но вот там есть проходной, проездной, точнее, двор, они, хопа, и вот так, значит, туда объезжают. Жители что?
Они то и паркуются там.
Да, ну, да, а то и паркуются там. Тем более, что у меня район-то какой? Он же пафосный, он же газпромовский. Вот первое, что я вижу, когда утром просыпаюсь из окна своей спальни, я вижу Газпром. Вот, значит, соседние улицы рядом с Газпромом, но они фактически превратились в парковки Газпрома. Вот, люди хотят отгородиться. Вот они приходят, приходят и приходят, согласуйте нам установку шлагбаума. Понятно, что тут начинаются какие-то конфликты уже между, внутри жителей, между собой. Кто-то доволен этим шлагбаумом, кто-то недоволен, кому-то там то ли такси, то ли вообще скорая помощь не доехала. А потом шлагбаумы начинают ломаться. В общем, тут начинается вот кипеть какая-то своя жизнь. Понимаете, правительство Москвы, конечно, не хочет, вот, извините, всю эту грязь на себя брать, оно вот так это отдает. А вот вы, ребята, муниципальные депутаты, старайтесь, и вот вы там копошитесь в этом деле, и вот вы согласовываете эти шлагбаумы, вот вы, значит, там пытаетесь гасить вот эти конфликты, которые там происходят. А в случае чего, если уж вы там совсем напортачите, мы царственно вынесем свой вердикт, что вы там сделали не то. Но действительно, вот эти шлагбаумы, я понимаю вполне жителей, которые хотят эти себе установить, я вполне уважаю их законное право спокойно жить в своем дворе, но, слушайте, в нашем районе и вообще в Москве скоро не то что ездить, но ходить будет невозможно. Это просто обилие заборов и обилие вот этих вот шлагбаумов. Я не так давно оказался в районе метро «Университет», там, где я жил в детстве. Но я так зрительно помню этот район, конечно. И я решил пройти вот к своему бывшему дому так теми тропками, которыми я ходил в детстве. Ага, сейчас. Там таких заборов понастроили. И я зашел в какой-то тупик, вообще вокруг меня вот эти решетки. Я думаю, где я? И как мне отсюда выбраться-то вообще? Вот решетки и шлагбаумы. Если посчитать количество металла на это затрачено, я не знаю, можно там, наверное, какую-то новую Вавилонскую башню построить, что ли.
Вот к теме, о которой мы сегодня говорим, вот как раз муниципальному совету депутатов надо было бы отдать полномочия на этой вот местной улице местного значения. Нужны платные парковки, не нужны, где они нужны и не нужны.
Ох,
вот это
Петр Иванович, при доме, ваши слова по Собянину да вот, в уши.
При доме это должны решать жители. Лексутов с этим не спорит, только Собянин не отдает землю жителям, чтобы они решали.
Это вообще отдельный вопрос. Да, земли ничего он не хочет отдавать. Вот. И нельзя, конечно, жителям дать такое право, потому что ну тогда понимаете, если местные советы будут решать по парковкам, то, извините, из этого есть одно интересное следствие. Они и деньги будут брать себе в бюджеты. Понимаете, у совета депутата, совершенно вот этого нищего и бесправного, появятся свои собственные деньги.
Неконтролируемые,
ведь у нас неконтролируемые сверху. Да. Нам ведь бюджеты до копеечки выделяют сверху. Вот буквально на зарплату, на канцелярку. Абсолютно. Вот. А если у местных советов, у местного самоуправления появятся хоть какие-то свои деньги, представляете, местный совет сам будет расставлять лавочки во дворах и не будет ходить никому кланяться за
это. И к ночи быть сказано.
Это страшное дело.
О чем же вы говорите?
Это страшное дело. Вот. Поэтому, вот, понимаете, здесь вопрос не только в демократии, там, в философии общественных отношений и связей. Здесь вопрос еще и в деньгах. Они не хотят отдавать деньги, ну, потому что, понятно, никто не отдает свои деньги.
Ресурсы, деньги, землю.
Вот. Но самое страшное даже не то, что они недополучат эти деньги, что кто-то их получит и начнет ими распоряжаться по своему усмотрению. Нет, вот это будет
уже
страшно.
Уже ночь на дворе, не надо
не таких. Надо, не
сколько
надо.
Об все, этом все, говорить. Все.
Молчу. Больше не буду об этом говорить.
Ну, давайте тогда обсудим, может быть, какие-то хорошие есть тоже результаты деятельности мэрии. Все, мы ругаем ее.
Ну, я бы сказал, что хорошего реально делается в Москве. Продление линии метро, Так. Может быть, не всегда идеальное такое, кому хотелось бы, не по тому маршруту, может быть, да. Но, в принципе, это, конечно, очень важно, и это действительно реально разгружает и транспортную систему, и так далее.
Да, многие ветви уже почти там.
Я сейчас оставляю в стороне вопрос, стандартный вопрос по любому делу, во сколько это обходится, во сколько это могло бы обходиться, можно ли строить больше, это другой вопрос. Но сам факт, что линии метро продляются, это, в общем-то, так, полезно. Вот, по-моему, основной итог. А следующий, скажем, вот некоторые говорят, пешеходные улицы. Ну, собственно, вот если вернуться к началу разговора, то скоро вся Москва станет пешеходной улицей.
Потому что ездить будет невозможно, да?
Да, перебор тут с пешеходными, да, вот вы хотели что-то положительное.
Да, ну я что хочу? Я действительно хочу поблагодарить, значит, за наше счастливое детство, вот, товарища Лексутова, которого здесь еще ругали, ну вот одна светлая мысль его посетила. Это пункт велопроката. Знаете, мне вот это действительно нравится. Я с удовольствием этим пользовался все лето. Это очень доступно, это достаточно дешево. Этот пункт велопроката самый ближайший у меня прямо вот в 100 метрах от дома. И вот летом в хорошую погоду, например, я на велосипеде до станции метро Новые Черемушки доезжаю быстрее, чем на
троллейбусе. Да, это действительно удобно. Это действительно
районов, мне кажется, по Москве ехать на велосипеде – такое сомнительное удовольствие.
Вы знаете, ну по окраинам можно. В центре, конечно, это страшно. Вот. А по окраинам, вот на юго-западе это можно. Мы даже с нашими местными депутатами, там, и с активистами как-то провели велопробег от станции Калужская до станции Академической, ну так вот, пропагандируя велосипеды. Вполне, вполне можно ездить.
Вы знаете,
ездить?
Что я вам скажу на этот счет? Есть одно очень большое «но» по отношению к велосипедам в Москве.
Нет велодорожек, конечно.
Нет,
ехать нужно по тротуару.
Нет, я как раз не об этом.
С этим беда.
Доехать от глубинного микрорайона до станции метро – это сам Бог велел на велосипеде, на самокате, на чем хотите. Взрослые тоже на самокате прекрасно ездят, и слава Богу.
Да.
Но ездить на велосипеде по трассам, где, обратите внимание, это не рекламируется в Москве, но концентрация выхлопных газов 3 ПДК в 3 раза выше предельно допустимой. Это, простите, вдыхать, это кататься на велосипеде по душегубке.
Конечно, конечно. Надо ездить такими вот, значит, обходными тропками. Собственно говоря, я так и езжу. Обычно я стараюсь выбирать маленькие улочки. Ну, зачем мне ехать вдоль Профсоюзной, например?
Да.
Или даже той же самой Каховки. Конечно, я езжу партизанскими тропами. Вот. Но вот это действительно очень хорошо. Что касательно продления метро, тоже, казалось бы, за это нужно сказать спасибо. Но вот как это делается, ну вот возьмите вот это вот соединение, даже не продление, а соединение вот оранжевой Калужско-Рижской линии с Бутовской, да, там же ведь через Битцевский парк идет. Это старая очень история, значит, в свое время и Московское яблоко этим активно занималось. Они же ведь что? Они сказали изначально, что все будет хорошо, все будет экологически чисто, значит, глубокого залегания, прокладывать будем под землей, наверх вот эти вентиляционные шахты будем выводить снизу вверх, там затронув 3 квадратных метра этого леса и так далее. Потом вдруг, значит, концепция поменялась, как в том старом анекдоте. Вот, значит, стали класть не глубокого, а уже мелкого залегания. Разворотили огромные участки леса, потому что стали вентиляционные шахты класть не снизу вверх, а сверху вниз. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть сколько они там этого леса понапортили, ну это просто страшно сказать. Хотя, конечно, я понимаю, что людям теперь удобно. Теперь они с Бутовской линии могут попасть сразу на Калужско-Рижскую. Удобно, удобно. Но как это сделано, ценой каких
издержек? Ну, я оговорился, что...
Ну, естественно. Вот вы понимаете, вот в том-то и беда, что, казалось бы, вот сторонники власти говорят, что ну вот и это хорошо сделано, и это, но я согласен. Много действительно чего, ну не то чтобы очень много,
но кое-что. И столько потрачено.
Значительно, да. Было сделано хорошо в Москве. кое-что, может быть, даже многое, но какой ценой? Вот если разобраться, какой ценой сделано, и можно ли это было сделать по-другому и дешевле?
Ну, давно же сказано, мы за ценой не постоим. Ну,
вот,
что вы, ну,
да. Понимаете?
Вот есть... За бюджетные, ну, да, да, не постоим.
Очень часто повторяется такая избитая фраза. Деньги не главное в этой жизни. Но я подметил одну интересную деталь. Чаще всего, когда эта фраза употребляется, говорящий имеет в виду не свои деньги.
Да, бюджетные лучше.
Чужие деньги – это не главное в моей жизни. Но вот когда они станут моими, вот тогда ситуация немножечко изменится. А ваши деньги, товарищи избиратели, это не главное в моей жизни. Поэтому я вашу жизнь построю так, что деньги были ваши, станут наши. Да, вот так, к сожалению, получается.
Ну вот, да, есть. В течение многих лет и даже... пожалуй, последних 3 десятилетий, мы без конца на нашем экспертном совете говорили о необходимости включения малого кольца Московской железной дороги в транспортную систему Москвы. И это все начальники слушали, хлопали ушами, все замечательно. И вот, наконец, совсем недавно на неком семинаре экологическом я услышал доклад относительно того, что это постепенно приближается к реальности, что якобы уже в следующем году будет открыто...
Там уже станция активно строится, реконструируется,
да,
строится.
Да. И
это
что,
все на,
и что
на
это произойдет.
Называется.
Ну как, поскольку это абсолютно разумно, то и действительно мы об этом говорили, ну, конечно, в таком сослагательном наклонении, плюс кванперфект, но, тем не менее, вот это позитивное. Уж насколько, сколько вреда нанесла Москве деятельность команды господина Бирюкова, это когда-нибудь приличные не Бастрыкинские, а какие-нибудь нормальные исследователи когда-нибудь разберутся, и мы все ахнем, но это позитивно. Ну, что тут говорить.
А ложку дегтя можно?
Давайте,
ну, в эту вашу речь. Вот проектируется действительно пассажирское движение по этому кольцу, и это хорошо, но было бы еще лучше, если бы комплексно проектировалось по этому же кольцу одновременно и автомобильное движение вместо вот этих всех хорд, вместо того, чтобы прорубать магистрали через жилые микрорайоны, чтобы люди дышали в душегубках, вот пустить автомобильный транспорт тоже по этому же кольцу. Над землей, под землей, рядом с железной дорогой. Это уже конкретно надо решать. Но убрать его с этих вот магистралей. Нигде в мире через столицу магистрали вот такие бессветофорные, ну, может быть, почти нигде, скажем так, не проходят. В Токио, например, они существуют.
Ну, вот. мы же говорили о том, что не расширять дороги надо существующие, не проламывать новые, а надо разумно отнестись к тому потенциалу, который есть, и в первую очередь заняться связностью этого. И то, о чем вы говорите, это, конечно, сюда входит. То есть хозяйский подход к реальному потенциалу, а не декоративный, на букву «и».
Не будем говорить.
Декоративный, да.
Да.
И что так свойственно команде господина Собянина.
И точно так же вот эта московская, как она, БЦКД, по-моему, да?
ЦКАД. Нет. Центральная кольцевая автодорога.
Да,
это вот
да,
то,
да,
что
большая.
В обход Москвы, да, да, там вот вдоль бетонки.
Вот, в общем, как ЦКАД. Бы следующее кольцо.
Ой, слушайте, это отдельный вообще разговор. Если можно, я пару слов
ну,
здесь
я уж
скажу.
Начал, можно
а, да, извините,
я
конечно,
продолжу?
Я думал, что вопрос
это, потому что вы уже сказали о том, что вот Москва стала логистическим центром. Так ведь есть же вполне профессиональные предложения, которые, кстати сказать, одновременно пришли в голову и прогрессивной общественности, вот, что не надо строить эту кольцевую дорогу, а надо соединить, потому что она губит подмосковные леса, да, прежде всего.
Там вырубили страшно.
Тем более, что началось. Там аппетиты, вот как в Химках собирались строить, когда эту дорогу, спасибо Жене Чириковой, все-таки не 3, не 6 километров вырубили вокруг, а все-таки вырубили там, ну, метров по 100. Вот. А здесь вокруг этой дороги собирается 3 километра вырубить. Да? Что останется от подмосковных лесов? Сюда хлынет рабочая сила неквалифицированная, там возникнут таможенные всякие там склады и прочее, и прочее.
Так оно для этого и строится.
Вот да, для этого и строится. Вместо того, чтобы, как говорят разумные люди, независимые специалисты, соединить современными магистралями вокруг Москвы областные города, и тем самым центр России, самый вот кондовый центр России, цивилизовать немножечко. Да.
Можно я добавлю? Да, значит, я вот эту страшную вырубку, о которой говорит Дмитрий Иванович, этим летом наблюдал своими глазами. Значит, мы в московском отделении «Яблоко» провели так общественную инспекцию вот этой вот стройки в Солнечногорском районе. Там только-только начали вот строить этот самый пресловутый ЦКАД, но там уже десятки гектар вырубленного очень хорошего леса. Да. Самое интересное, что вот пообщавшись и с местными жителями, и с московскими экспертами, кто вот в этой теме именно живет и варится, я понял одну очень интересную вещь, что на самом деле здесь телега стоит впереди лошади. Не ЦКАД строится для того, чтобы обеспечить подъездные пути к какой-то существующей инфраструктуре, а наоборот, ЦКАД строится для того, чтобы развивать вдоль нее инфраструктуру.
Является поводом.
Да, совершенно верно. То есть вот эта вот роль Москвы как вселенского, извините, междупланетного уже, наверное, теперь логистического центра, она с вводом в действие ЦКАДа разбухает, только возрастет. Разбухает. То есть опять будет приток рабочей силы в Московскую область, ближняя, ну, относительно ближняя Подмосковье. Значит, это действительно, как правильно Дмитрий Иванович заметил, будет, скорее всего, очень низкоквалифицированная рабочая сила. Ну, на складах, значит, бери больше, кидай дальше. И действительно, наверное, правильной альтернативой было бы постройка каких-то дорог уже не в обход Москвы, а уже в обход Московской области. Действительно, соединение между собой вот областных городов, развитие логистических, логистической инфраструктуры именно там. И это действительно поможет туда принести какую-то цивилизацию. А самое главное, это вот то, о чем мы говорили, по-моему, в самом начале, что это создаст там рабочие места. И люди будут рассматривать какую-нибудь там Тулу, Владимир или, не знаю, Тверь, как альтернативу Москве. Это не фантастика. Вполне реально создать такой,
реально
же,
было бы,
такой же рынок труда в Твери или Калуге, как в Москве.
Дадим Алексею Алексеевичу слово.
Да, конечно.
А у меня вопрос. Вот внуки наши или, может быть, правнуки доживут ли до той золотой поры, так, когда этих затейников, вот всех этих преступных деяний относительно Подмосковья назовут преступниками. Вот будет это когда-нибудь? Ну, наверное, когда-нибудь будет.
Те, кто рубал Химкинский лес, они действительно преступники за то, что они сделали с
Бекетовым. Конечно,
Бекетовым,
и да, то, что делается в связи с этим вот с этим ЦКАДом, это абсолютное преступление. То есть это результат, опять-таки, исключительно низкой или, наоборот, высокой преступной квалификации интеллектуальной тех, кто просчитывал все эти эффекты. Потому что в основе интерес сегодняшний, денежный, криминальный, а вовсе
и
не
узкой группы, логистической. Не всего, конечно, бизнеса России, не всей экономики, ну, России, ну, а очень-очень, да, узкой
той самой,
группы.
Той, да, самой узкой группы, которая принадлежит власти, которые принимают эти самые решения. Потому что, ну, куда ни пойди, но ЦКАД – это абсолютное преступление. Против природы, против москвичей, против жителей Подмосковья.
Против московского региона.
Да.
Бизнес России в целом, наверное, очень положительно бы принял более дешевую логистическую инфраструктуру за пределами Москвы.
На самом деле мы многократно говорили о том, что сбрасывать надо эти потоки, которые идут в сторону Москвы, сбрасывать на очень дальних подступах, на уровне вот тех самых городов, которых вы называли, и просто-напросто развозить, чтобы это все в Москву не шло. Вместо этого проблемы с фурами, там штрафы, в общем, всякие деньги. Интересно, никакого отношения к логике и к интеллекту не имеющие. Исключительно вот хватательный инстинкт, чтобы сегодня набить карманы.
С учетом перегруза московского региона, наверное, нужно ставить целью, чтобы внутрь Московской области завозилось только то, что здесь потребляется. Конечно. Не транзитом, ни в коем случае. Да. Вот я думаю, что транзит через Московскую область должен быть прекращен. Внутрь Московской области должно попадать только то, что здесь будет потреблено.
А у нас таможенные терминалы внутри города, вот между теплым станом и профсоюзной. Таможенный терминал. Ну, это каково? Абсурд. Построенный, огромный.
А как, по-вашему, удалось ли московским властям преодолеть проблему вот ксенофобии к тем, кто работал в этом бизнесе уборщиками? Вот у нас, например, в Османном районе не осталось ни одного дворника, ни казаха, ни узбека.
Ну, о том, что чтобы этой власти что-нибудь позитивное сделать и преодолеть некие вот эти вот самые фобии страшные, ну, я не могу поверить. Просто потому, что эта власть абсолютно против людей, против населения. И то, что происходит, и с помощью этих замечательных яровых, этих депутатов, это все против людей. И поэтому говорить о чем-нибудь позитивном в отношении деятельности власти я, например, не могу.
Кстати, вот сейчас на днях буквально приняли изменения Московского градостроительного кодекса. Московская городская дума приняла. Характер вот последних всех за год, два, три, наверное, изменений законодательства – это узаконить беззаконие.
Абсолютно.
Вот те действия, которые раньше противоречили закону, преступные, они теперь не будут уже противоречить закону, потому что закон подправили так, что либо там дыра образовалась, либо напрямую поощряются эти действия. Ну вот, я даже думаю такую идею, когда-нибудь все-таки произойдет какая-то встряска, какая-то перемена. И, наверное, самым разумным было бы, ведь эти Авгиевы конюшни законодательные расчистить быстро совершенно невозможно, просто взять и грубо вернуться к законодательству, ну, скажем, 2007 года, 2006. Это из области фантастики.
Да нет, почему так
сделать? А потом уже его подправлять.
Избирательно также вернуться, конечно.
Нет, действительно, наворотили очень много. И вот раз уж речь пошла об этих вот поправках к градостроительному кодексу, а о них нужно, я думаю, сказать, они теперь открывают шлюзы, ящик Пандоры, вот для тех вот проектов, которые когда-то выносились на публичные слушания, жители мы были массовым протестом отвергнуты, и сейчас вроде как они не совсем отвергнуты, эти проекты, не совсем отменены. Они как-то вот дремлют. Вот теперь они начнут всплывать.
Как болезнь.
Да, вот опять-таки, если возвращаться в наш район Черемушки, когда-то, 2,5 примерно года назад, вот на этом самом месте, перекресток Нахимовского проспекта и Профсоюзной улицы, жители, ну буквально вот став на баррикады, ну, разве что в буквальном смысле до этого не дошло, отбили проект совершенно чудовищный эстакада через Профсоюзную улицу Нахимовского проспекта. Вот если вы представляете, там шикарный совершенно сквер такой, вот это все уничтожалось, Нахимовский проспект перекидывался через Профсоюзную по эстакаде, причем эта эстакада должна была пройти где-то на уровне 5-6 этажа близлежащих домов. То есть вот вы открываете окошко своего дома, живя на пятом или шестом этаже, а там, значит, машины бегают, а вам кто-то ручкой машет.
Вот если, этот проект отбили. Если вы убежали от выхлопных газов, поднявшись на пятый этаж, то теперь выхлопные газы вас
догоняют. Самое это страшное то, что этот проект никто не отменил, никто официально не сказал, все, этого проекта не будет никогда, во веки вечные, аминь. Нет, он где-то дремлет. Вот теперь он может выплыть, я уж не знаю, как он там, какой гибрид он породит вместе с этим транспортно-пересадочным узлом, там же на Профсоюзной.
Вот интересно, но это так называемая может реконструкция Ленинского проспекта не вернется ли теперь?
Может.
Да,
может.
Не станет ли явью?
Понимаете, ни один проект не был похоронен окончательно. Он просто куда-то вот туда ушел в анабиоз. И вот теперь они, значит, вот извините, как зомби, начнут всплывать, бродить по нашим улицам, и я не знаю, что делать с нашими жителями.
Вот а ведь, это все будет потом непоправимо. Власть сменится.
Бог, ну, Москву даст старую не вернешь.
А да, восстановить можно будет далеко не все или почти
ничего. Да когда
ничего
бы она не сменилась, но не вернешь, например, уничтоженные исторические здания. Конечно. Вот я, например, лично присутствовал, как на моих глазах рушили дом Привалова, в котором, доходный дом купца Привалова, где когда-то была редакция журнала,
да,
где
начинал, там был,
начинал печататься.
А вот вы зайдите сейчас на Пушкинской, вот справа от «Известий» был дворец. Так его снесли. Он сейчас после Марли его нету.
Перечислять все, что снесено господином Собяниным за время его правления, это нам никакой передачи не хватит. Это мы тут засядем в эфир на круглые
50-летние
сутки.
Деревья за один год не вырастешь.
Но зато теперь, значит, вот эти деревья в катках, причем эти катки закупались по цене в 3 раза больше, чем они не на катка, самом деле реально стоили.
Мраморные какие-то урны.
Да, мраморные урны, это отдельная тема. Это 2 года назад тоже было такого, значит, темой. Вычислили, значит, что эти урны, их нашли просто, эти мраморные урны, они продавались реально вот на свободном рынке, что называется, по цене в 3-4, иногда раза меньше, чем их покупала московская мэрия. Вот эти мраморные урны, лавочки вот эти мраморные и так далее. То есть это вот отмывание денег, распил бюджета, и все это ускоряется сейчас просто потому, что вот идет, видимо, какой-то последний день Помпеи.
Не они торопятся. Это, все это порождает оптимизм. У нас вот к Новому году замечательно. Мы можем сказать, что Собянинское правление успешно вот эти 5 лет способствовало вот такому вот украшению Москвы, освобождению от всякого старого хлама, появлению вот таких вот развязок, одной из которых я сказал, замечательных, которые проектировали люди, не умеющие вообще моделировать, вообще не владеющие профессией, ну и так далее. И такого очень много. Но зато чиновники, особенно команда господина Бирюкова, очень хорошо отметят Новый год. Слушайте, у них на это есть все возможности.
Может быть, мы возьмем эту добрую традицию избавляться под Новый год от хлама и на какой-нибудь, может быть, следующий год избавимся от чиновного хлама, который, извините за тавтологию, захламил Москву.
Да нет, наоборот, растет же аппарат Московской городской думы. Вы видели, что третий дворец на Петровке.
У них теперь вообще целый какой-то квартал.
К месту я вспомнил. Вы знаете, что Московская городская дума переехала?
Да знаю, да. Конечно, я уже там стоял.
А куда она переехала, вы знаете?
Это сам Петровский дворец, на это самое.
Больница, нет, да.
Она переехала на территорию бывшей больницы,
да,
которая,
да,
ликвидирована.
Ну, Петровский дом, по-моему, назывался.
А, ну как назывался?
Это, да, дом князей Гагариных, по-моему, там была больница.
Вот. Вот
Петровский дом – это одно
так
из
вот
их названий.
Именно это и характерно. Больница ликвидируется. А дума расширяется.
Но самое главное, там во дворе у них этой больницы, этого старинного здания, там еще целый
там
квартал.
Парк.
И это
вот
придумано.
Это будет парк? Темой нашей следующей встречи, да, надеюсь, в Новом году. Мы в таком составе встретимся. Напомню, что сейчас мы обсудили вот болевые точки московской всей политики, не только транспортной. И на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».